На следующий день он покинул кратер Павлина и направился по Фарсиде на восток, чтобы через 7000 километров оказаться в Элладе и встретиться с Майей. Великая буря сделала его путешествие странно одиноким. Он видел южные взгорья лишь урывками сквозь песочную завесу, клубящуюся в сопровождении несмолкаемого свиста ветра. Майя была рада, что он едет к ней. Он никогда еще не был в Элладе, и многие жители района с нетерпением ждали встречи с ним. Они обнаружили крупный водоносный слой к северу от Лоу-Пойнта и собирались выкачать воду на поверхность, создав озеро в низшей точке. Озеро с застывшей поверхностью, непрерывно испаряющееся в атмосферу, которая пополнялась бы внизу. Если его поддерживать в таком состоянии, оно могло бы обогащать атмосферу и служить резервуаром и поглотителем тепла для растений, выращиваемых в купольных фермах, выстроенных кольцом вокруг берега. Майя пришла в восторг от этого плана. Своё долгое путешествие ей навстречу Джон провёл в заворожённом состоянии, наблюдая, как то один, то другой кратер вырисовывается из облаков пыли. Однажды вечером он остановился в китайском поселении, где почти никто не мог выговорить и слово по-английски, и все жили в будках, как в трейлерном парке. Для общения с поселенцами ему приходилось пользоваться программой-переводчиком, которая их только смешила большую часть вечера. Через два дня он остановился на крупном японском воздухосборном объекте в высокогорном промежутке между двумя кратерами. Здесь все превосходно владели английским, но были расстроены от того, что их воздухосборники не могли работать во время бури. Техники печально улыбались, сопровождая его по жуткому на вид комплексу систем фильтрации, которые они установили, чтобы насосы смогли продолжить работу, пусть и бестолку. Через три дня пути на восток, после встречи с японцами, он наткнулся на суфийский караван-сарай, стоявший на круглом холме Останце с крутыми склонами. Холм этот когда-то служил дном кратера, но так затвердел при ударе, что удержался во время эрозионных процессов, разрушивших окружавшую мягкую землю в последующие эоны, и теперь возвышался над местностью, как плотный круглый пьедестал с покрытыми бороздами склонами километровой высоты. Джон поднялся на его вершину, где располагался караван-сарай, по серпантину, вьющемуся по его уступу. Там он обнаружил, что холм был окружен нисходящей стоячей волной пыли, поэтому на вершину сквозь темные облака проникало больше света, чем куда-либо еще, даже чем на край кратера Павлина. Видимость оставалась почти такой же слабой, как везде, но здесь все было окрашено в более яркие цвета. Закаты были пурпурными и шоколадными, одни проходили в суете коричневых и желтых, оранжевых и ржавых оттенков, протянутых редкими бронзовыми лучами солнца. Это было прекрасное место. К тому же суфисты оказались более гостеприимными, чем все остальные арабские группы, которые попадались Джону до них. Они рассказали ему, что прибыли вместе с одной из последних арабских групп, сделав таким образом уступку для их религиозной ветви. А поскольку среди стремящихся на Марс суфистов выявилось много ученых-мусульман, почти никто не возражал, чтобы отправить их единой группой. Один из них, низенький негр по имени Ду Аль-Нун, сказал ему: «Чудесно, что в этот час 70 тысяч масок вы, великий талиб, следовали своему тарикату, чтобы встретиться с нами».
«Талиб?» — спросил Джон. «Тарикат?»
«Талиб значит искатель, а тарикат искателя — это его путь, то есть его особый путь на пути к истине».
«Да, понял», — сказал Джон, все еще удивленный радушию приема.
Ду провел его из гаража в невысокое черное здание, стоявшее в кругу марсоходов, словно в нем была сосредоточена некая энергия. Круглое и приземистое, как модель самого Останца, с кристально-прозрачными окнами. Ду сказал, что черный камень, из которого оно было построено, это стишовит, силикат с повышенной плотностью, образовавшийся при падении метеорита, когда мгновенно возникло давление свыше миллиона килограммов на квадратный сантиметр. Окна были изготовлены из лешательерита, сжатого стекла, также образованного при ударе. Внутри здания его приветствовала группа из примерно 40 человек, среди которых были и мужчины, и женщины. Последние были с непокрытыми головами и вели себя совсем как мужчины. Суфисты снова удивили Джона, предупредив его о том, что их обычаи отличаются от принятых у большинства арабов. Он сел и выпил с ними кофе, а затем принялся их расспрашивать. Они рассказали, что относились к кадаритам, то есть пантеистам, мировоззрение которых формировалось под влиянием ранней греческой философии и современного экзистенциализма. Они пытались с помощью науки и руят аль-кальб, видение сердцем, стать едиными с той высшей истиной, которая отождествлялась с Богом.
«Существует 4 тайных путешествия», — сказал ему Ду. «Первое начинается с познания и заканчивается с фаной, или же минует все необычайное. Второе начинается, когда за фаной следует бака, или ожидание. На этом этапе вы путешествуете истинно, к истине, и вы сами истина, или хак. А после этого вы перейдете к центру духовной вселенной и станете единым со всеми остальными, кто сделает то же самое».
«Полагаю, я еще не начал свое первое путешествие», — сказал Джон. «Я пока ничего не узнал». Как он понял, его ответ им понравился. Они сказали, что он может начать, и добавили ему кофе. Он всегда мог начать. Они были такими дружелюбными по сравнению с другими арабами, которых Джон встречал прежде, что он стал вести себя с ними открыто и рассказал о своем путешествии на кратер Павлина и планах протянуть гигантский провод.
«В этом мире любую выдумку можно воплотить в жизнь», — заметил на это Ду.
Когда же Джон упомянул о своей последней встрече с арабами на Великой Северной равнине и о том, как с ними путешествовал Фрэнк, Ду загадочно произнес:
«Эта любовь подчас заставляет мужчин совершать неверные поступки».
Одна из женщин с улыбкой заметила:
«Чалмерс, ваш Навс».
«Что это значит?» — спросил Джон.
Они все рассмеялись. Ду, покачав головой, объяснил:
«Он не ваш Навс. Навс — это злое я, которое, как раньше верили, жило у человека в груди».
«Вроде какого-то органа?»
«Как живое существо. Мохаммед ибн Улян, например, говорил, что однажды из его горла выскочило что-то похожее на молодого лиса, и когда он его ударил, оно стало больше. Это был его Навс».
«У вас это называется тенью», — добавила женщина, которая завела об этом речь.
«Понятно», — сказал Джон. «Может, он и есть мой Навс. Или просто Фрэнк слишком часто бил своего Навса».
Все рассмеялись над его словами. Позже в тот день сквозь пыль проникло больше солнечных лучей, чем обычно. И теперь, в свете сияющих облаков, казалось, будто караван-сарай находится в сердечном желудочке, а порывы ветра не смолкали. Тук, 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 тук. Суфисты, выглядывая в лешательеритовые стекла, стали подзывать друг друга и, быстро одевшись, чтобы выбраться туда, в этот багряный, обдуваемый ветрами мир, попросили Джона присоединиться к ним. Он, ухмыльнувшись, тоже оделся и незаметно проглотил очередную таблетку. Оказавшись снаружи, они побрели по неровному краю холма, всматриваясь в облака и глядя на лежащую внизу тенистую равнину, указывая Джону на объекты, которые удавалось различить. Потом они собрались у караван-сарая и запели. Джон слушал их, и разные голоса переводили ему арабские и персидские слова на английский. «Не владей ничем, и ничто не овладеет тобой. Спрячь то, что у тебя в голове, достань то, что у тебя в сердце. Есть мир здесь, и есть мир там, а наше место — их черта». Затем вступил другой голос.
«Любовь, задев во мне струну, зародила во мне приязнь ко всему».
Затем они начали танцевать. Наблюдая за ними, Джона вдруг осенило. Перед ним кружились дервиши. Они взметались в воздух под звуки барабанов, негромко стучащих на общей радиочастоте. Подскакивали и кружились, совершая медленные и причудливые движения, вытянув руки. А когда приземлялись, отталкивались вновь и повторяли все снова и снова. кружащиеся дервиши, великая буря, высокий круглый останец, бывший дном кратера в Нойскую эру. Это казалось таким удивительным в мерцающем свете, что Джон не устоял и закружился вместе с ними. Он нарушал их симметрию, иногда сталкивался с другими танцующими, но, похоже, никому не было дела. Он сообразил, что если прыгать слегка навстречу ветру, при приземлении меньше сносит в сторону. Но при сильном порыве есть опасность упасть навзничь. Он рассмеялся. Некоторые из танцующих пели на общей частоте привычными надрывными голосами с интервалом в четверть тона, перемежающимися криками и прерывистым дыханием, повторяя «Анальхак! Анальхак!» Ему переводили «Я бог! Я бог!» Суфистская бессмыслица. Танцующие намеревались заворожить его. Джон знал, что в некоторых других мусульманских культах адепты завораживают себя самобичеванием. Кружиться было куда лучше. Он танцевал, вклинивался в пение на общей частоте, ритмично дыша и что-то бормоча. Затем он неосознанно начал добавлять в этот поток звуков разные названия Марса, невнятно вставляя их под такт песни. «Аль-Кахира, Арес, Барам, Касей, Маадим, Маджа, Мамерс, Мангала, Ниргал, Окакух, Хармахис, Храт, Хуосинь, Шалбатану, Симут и Тиу».